Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю пятую по Пятидесятнице, мы празднуем воскресение Христово и плоды этого воскресения. Потому что для нас самое важное, что воскресший Господь даровал нам дивные, великолепные, спасительные, крайне нам необходимые, жизненно важные плоды. Потому что апостол Павел учит, если Христос не воскрес, то мы были бы самые несчастные из людей. Но это не так, Господь воскрес, и поэтому все, что нам даровано, даровано этим величайшим благодеянием Божиим, вот в лице воскресшего Господа Иисуса Христа. И одним из величайших плодов, самых важных и первых, это есть то, для чего Господь пришел на землю. Мы знаем, что основная цель Господа была прихода на землю, воплощение, было спасение людей. Спасение человечества от греха, от рабства сатане и его бесам, от греховного повреждения, которое внесло в человеческую природу падение первых людей. Но спасение человека состоит из двух основных частей. И мы должны это четко знать, осознавать и понимать. Если мы не будем понимать, в чем состоит спасение, то как мы сможем спасаться? Никак. И этим вопросом всегда занимались люди, ищущие спасение. Они взыскивали правильный ответ на этот вопрос. И уже в дореволюционной России 18-19 века никто не мог получить вразумительного ответа. Настолько люди уже уклонились от правильного понимания учения Христова, учения Церкви, учения святых отцов, что никто из духовенства, епископов не мог дать вразумительного ответа. И молодой Дмитрий, будущий великий святитель Игнатий Брянчанинов, искал, в чем же заключается спасение, в чем сущность спасения. И никто не мог ему дать вразумительного ответа. Долгое время, пока наконец он не получил ответ. И мы должны понимать именно сущность спасения, в чем состоит. Из двух половин. Наше спасение состоит из двух половин. Сущность спасения состоит из двух половин. Первое. Расторгнуть всякое общение с демонами. И вторая. Примириться с Богом посредством покаяния и стяжания благодати Духа Святаго. Но если не будет первой половины соделана, никогда не придет вторая. Таков порядок Богом установленный. Бог не может прийти и даровать свою благодать людям, находящимся во власти демонов. Он не может общаться, примириться с людьми, одержимыми бесами. А беда в том, что все люди, после рожденные после грехопадения, все одержимые, до единого. Человек рождается уже одержимый демонами. Одержимость – это различное. Это не обязательно прямое вселение демонов в человеческое тело. И таких одержимых было изрядно. И в сегодняшнем евангельском чтении от Матфея мы как раз и вспоминали случай чудесного изгнания легиона демонов из двух гергесинских бесноватых. И мы знаем, что еще есть в Евангелии повествование о гадаринском, одном бесноватом. И оно во всем, кроме количества бесноватых, похоже. Такое же было стадо паслось свиней, и также бесы просили пустить их и туда, и также стадо это было, значит, утоплено в море бесами. И все казалось бы, ну почему же там один бесноватый, а здесь двое? Вот. А речь идет о человеческом естестве. Когда мы читаем про одного бесноватого, мы должны понимать, что это указание на главную часть человеческого естества, на дух человеческий. Он беснуется, он протестует против Бога, он одержим демонами. А когда мы читаем о двух бесноватых, то мы должны понимать о двух главных частях человеческого естества, об уме и духе. И вот сегодняшний Евангелие Священие нам показывает, что люди одержимы и по уму, и по духу своему. Естественно, бывает и по телу, как вот конкретные эти гесенинские бесноватые. Но вот эта телесная одержимость этих бесноватых, она показывает нам на одержимость духа и ума, которая является главным вот, в естестве человеческом. И есть вполне конкретная одержимость ума, которая проявляется в том, что человек, не задумываясь, не осознавая, принимает любые бесовские помыслы, любое бесовское внушение. И не только принимает, а он даже не понимает, не сознает, что это именно бесовское. Он верит и принимает, что это его собственные помыслы. И в этом великая пагуба для таких неверующих людей. И есть одержимость духа. И мы должны в своей жизни во Христе как раз выполнить первую половину своего спасения. Расторгнуть всякое общение с демонами, выйти из-под их власти, выйти из их плена. И поэтому Церковь Святая учит нас, что Господь пришел на землю для чего? Прежде всего, чтобы разрушить дела дьявола, а затем привлечь к спасению. И Писание нам ясно показывает, что даже к самому святейшему, чистейшему Господу и совершеннейшему человеку Иисусу Христу дьявол нападал с самого его зачатия. Только он зачался, только он слышал благовествование Архангела Гавриила, тут же дьявол пошел и возбудил первосвященников, священников иудейских, устроить проверку, как это так. Девственница, порученная обручнику, зачала, понесла во чреве. Это было большим преступлением по закону Моисея. И виновные карались побиением камнями. То есть общественным таким убиением. И дьявол использовал закон Божий для того, чтобы восстать на самого Творца и Бога. Вот как лукавый поступает. Он часто не только незаконные методы, а пытается как бы законы, божественные законы, каноны церкви, и уставы, и все прочее использовать, но в погибель. И не просто, а прямо восстать на Господа. И в Ветхом Завете существовал такой особый способ проверки, установленный Богом. Когда людей обвиняют вот в таком грехе, а они говорят, нет, этого не было, мы не знаем, как произошло зачатие, но этого не было и быть не могло. Тогда, прежде чем их предать такой тяжелой смерти, казни, вот, идет последняя проверка. Как бы берут у Бога ответ. Вот. И смазывают руки определенным таким липким составом из масла там, и меда, или еще чего-то, я сейчас точно не знаю, но суть такая, что что-то такое, что обязательно, если этим составом смазать, то к чему не прикоснешься, должно прилипнуть. Несомненно, должно прилипнуть. И затем посыпают пеплом, то есть определенное там какое-то место на столе или на блюде, и заставляют этих людей, проверяемых, прийти и руки положить этот пепел. И если этот пепел прилипает, то они виновны. Если не прилипает, то как бы Бог их оправдывает, и тогда их отпускает. И вот подобная процедура была сделана с Пресвятой Девой Богородицей, понесшей в чреве Сына Иисуса Христа, Духа Святаго, и с обручником Иосифом. И им смазали руки этим липким веществом, и они подошли, и на глазах у священников, причем так как вот сейчас отпечатки пальцев берут, то что прямо служитель берет, вот так вот припечатывает, кто вот проходил процедуру знает. Так вот священник берет, нажимает руку эту, прямо вдавливает этот пепел, и Пресвятая Дева поднимает руку, и ни малейшего, ни малейшей частички нету. Он не верит своим глазам, он говорит, может быть, еще раз прикладывает и убеждается, и отпускает ее. Призывает Иосифа, потому что, может быть, в нем причина. То же самое повторяется, опять нет. И дьявол был посрамлен. Но, проиграв в этой битве, он тут же воздвигает зависть царя Ирода, уже по рождении младенца, когда пришли мудрецы, волхвы, с трех стран восточных, вот, соединились в путешествии, чтобы поклониться новорожденному Мессии. И он лукаво выведывает время появления звезды, затем вызывает первосвященников, священников иудейских, и те ему пророчески указывают место, что в Вифлееме это будет. То есть пересвященники и священники уже тогда при Ироде сдали Господа, предали его. Они прекрасно понимали алчность, зависть и убийственную суть этого человека. Если бы они были просто хоть какой-то там Божий, имели в себе искру, они бы ему не сказали. Да не знаем бы, прости, мол, владыка царь, не знаем, и все, уклонились бы. Нет. Они с такой же радостью сдали, как потом их преемники сдали уже непосредственно самого Господа Иисуса Христа. И заставили прокуратора Понтия Пилата казнить невинного. Так духовенство сдает своего Бога, которому оно, казалось, служит, должно служить, и исповедует, проповедует, и Писание читали каждую субботу. А в реальности люди отступают. И уже не понимают, что делают. Почему? Потому что они становятся одержимыми бесами. И уже не человек собой руководит, а демоны руководят человеком. Они его настраивают ненавидеть Господа, пытаться его сдать, предать, убить и так далее. И втягивают во все грехи и беззаконие. Они стоят. Поэтому наша земная жизнь – это есть непрерывная борьба с демонами. И горе нам, если мы на миг забудем, что мы живем вот в среде, которая наполнена этими злыми, нечистыми духами, которые отличаются от нас выдающимися способностями и возможностями, которые мы не имеем. Мы тяжелой плотью снабжены. И нам бывает, мы устаем, нам тяжело бывает что-то сделать, надо отдыхать, пить, есть. Они не нуждаются ни в питье, ни в жилищах, ни в каких-то одеждах. Они ни в чем этом не нуждаются. Они перемещаются с большой скоростью. Вот. Они имеют такие способности, которые нам, как говорится, никак не, даже немыслимы. И вот эти злые сущности, которые еще к нам невидимы, обыкновенным нашему взгляду. Почему многие люди обольщаются их невидимостью и не верят в их бытие? Хотя по проявлению, не говоря уже, что все религии мировые, какие бы ни были, самые забудшие религии, все исповедуют наличие этих злых сил, которые по-разному называются. И это очень важно. Помнить, сознавать. И Господь уже на своем личном, в земном пребыванием показывает, как дьявол его преследовал. И вот Ирод посылает войска убить всех младенцев от беременных женщин, начиная, откуда и пошло выражение кесарево сечение, потому что рассекали просто чрево, поражая младенца мечом внутри вместе с матерью, и до двухлетнего возраста. И таких младенцев набралось в Вифлееме и окрестностях 14 тысяч. Это были первые мученики Христа ради, вместо Христа все вместе пострадавшие. И в надежде, что среди них будет поражен и тот самый младенец большой буквы, который должен воцариться над Израилем и над всем миром. Не удалось. Бог посрамил, как всегда, посрамил дьявола, открыв во сне Иосифу праведному, и путем обыкновенного бегства, смиренного подчинения обстоятельств, ведь Бог мог и чудесным образом послать больше, чем 12 легионов ангелов, чтобы охранить этого младенца. Его бы никто близко не подошел бы. Все падали пораженные ангелами. Но Бог не пользовался всей своей силой и мощью, даже какой-то частью. Он подчинялся в большинстве случаев вот такому человеческому, обыкновенному ходу, естественному ходу вещей. И поэтому и сам бегал в Египет, и других своих апостолов и последователей учил. Если гонит вас в одном городе, бегите в другой. То есть не ждите, что Господь там придет, чудо будет делать вам. Бегите. Если вам открыто это, что вас ждет опасность, бегите. Вот когда человек не знает, и она внезапно приходит, тогда Бог и покроет. И на этом же дьявол потом пытался поймать самого неуловимого для него Господа Иисуса Христа, когда говорил, верься вот с храма вниз, то есть с большой высоты, он поставил на крыше храма Иерусалимского, ибо написано в Писании, что ангелы понесут тебя и сохранят тебя. И вот в этом было искушение, одно из трех искушений основных, что он говорил правдивые слова Писания, но неправильно их прикладывал. То есть, когда искушение внезапно найдет на человека, и его без его понимания и воли там повлекут и сбросят с высоты, то здесь Господь может явить чудо и сохранить. Ангелы действительно сохранят этого человека, если это Богу угодно. А другое дело самому идти, опираясь на слова Писания, и искушать Бога. И прыгать с высоты в надежде, что слова Писания сработают на тебе. Это безумие, это прелесть. Это бесовское искушение. Это наваждение. И поэтому, когда такие мысли приходят, мы знаем источники их. Надо снять всякое знание и гнать. И как раз вот в этом искушении мы видим, что дьявол не оставил Господа. И когда он исполнил Духа Святаго, пошел в пустыню, именно там он явился искушать его. И это духовный закон, что нас с детства, от утробы матери, дьявол начинает преследовать. Если только он провидит по каким-то обстоятельствам, что этот рождаемый плод может быть ему опасен, что это будет верующий или святой человек, он пытается от чрева матери его убить. Всяким способом. Ну, прежде всего, внушить, что вот, тяжело жить, давай, мамаша, иди и вытрави, потому что легче будет. Вот на такой простой бытовой основе совершаются миллионы детоубийств во чреве матери. И они совершаются по внушению демонов. Никакая нормальная мать, посмотрите на животных, такого не совершает. Животные этого не совершают. Наоборот, некоторые животные даже жертвуют собою, чтобы только спасти детей. И это у них в инстинкте, это не добродетель животного. Это у них вложено так Богом, чтобы продлевался род. И только люди доходят до безумия и уподобляются свиньям, потому что только свиньи могут. Единственный вид животного, который могут пожирать своих детей. Но еще ехидна есть. Вот. Поэтому Господь называл свиньями и порождениями ехидны таких людей, которые вот убивает собственных детей или духовно, или телесно. И как раз вот духовные лидеры еврейского народа назывались ехидными, притечей и Господом, потому что они духовно убивали своих чад, которые верили как бы формально в истинную религию, а в реальности они были ими обмануты и введены в поклонение дьяволу под прикрытием поклонения Богу. Это была страшная подмена. Поэтому вот это страшное согрешение, когда в безумии мать внутри себя разрешает и требует и просит вмешательства и на части рвется, значит, младенец или несколько младенцев, если там бывает двойня или тройня, вот, то естественно, что это ненормальный человек делает, а только по внушению демона и по вот такому, такой одержимости. Потому что это противоестественно, это противоприродно. Убивать собственное дитя. Это не вместимо, никак это не может быть. Даже животные, они бессловесно это понимают. Неужели человек разумный? Человек, разум и вечный. И он поднимает руку на собственное дитя. Мыслимо это? Нет. Это демоны делают. И беда людей в том, что они позволили быть одержимыми. Они позволили демонам взять власть над ними. И поэтому, прежде всего, Господь приходит для того, чтобы разрушить дело дьявола, освободить от этого плена. И плен этот бесовский у нас производится как раз вот посредством внушений, посредством помыслов и греховных ощущений, или то, что мы называем греховной страстью. Страстью вот этот вид греха называется тогда, когда человек уже несколько раз, многократно принимает определенного помысла, вот вид вот, какого-то определенного греха, да, и уже он навыкает настолько, что уже у него, его природа принимает это как свое вот, новое качество. Потому что когда только первый раз подходит помысл, это еще не страсть. Второй раз еще не страсть. А уже когда он легко входит, и душа уже не сопротивляется, и уже не реагирует, а воспринимает как это естественное такое для него данность, то это уже именуется страстью. А поскольку люди живут вообще без внимания, бесконтрольно, без наблюдения себя, без познания себя, потому что только во свете Христовой веры можно это все правильно видеть в себе. И то, если мы правильно будем в ней жить, то есть под руководством опытных духовных наставников, то тогда мало-помалу открываются эти глубины, эти тайны. И человек видит, как грех приступает к нему. Через помысл, через приражение, через прилог, как он вступает в себя, где он пленяется им, где он побеждается. И у него есть источник, надежнейший источник выхода, Спаситель, имя Спасителя. И он призывает на эти помыслы имя Спасителя, Господа Иисуса Христа, и имя побеждает, имя Бога Иисуса Христа побеждает эти помыслы. И вот эта брань и является внутренней главной бранью. Брань за жизнь и смерть, вечную жизнь или вечную смерть. Она происходит внутри нас, в нашем духе и в нашем уме, прежде всего. В последнюю очередь очищается и тело. После очищения ума и сердца очищается тело. Но начинается все с ума. И поэтому, очищая ум, человек выправляет все ложные свои взгляды на мир, на себя, на окружающих людей, на Бога и на все божественное. Это прежде всего необходимо для спасения. Ум очистить. Избавить его от бесовских этих внушений, лжеучений, ересей, лжемнений, прелестных мнений и так далее. То есть ум очищается от страстных помыслов и одновременно выправляется в духовное зрение, и он начинает зреть все ясно. Это есть духовное прозрение. он начинает видеть ясно богооткровенное учение, принесенное с неба, не поврежденное никакими бесовскими и человеческими искажениями. Он начинает видеть это по благодати, ибо благодать делает то, что она держит ум человека недоступным для бесовских воздействий. По исцелению ума благодатью ум становится бесстрастным. И вот эти страстные колебания уже его не волнуют. А мы знаем, что если подойти к чистому пруду, к зеркальной поверхности, то можно, вот если ясная, тихая погода, увидеть свое отражение. Но стоит только возмущать воду каким-то там бросанием камушков или ветерком, то она рябит, и уже никакого изображения нет. Так и наш ум. Он еще тоньше, чем поверхность воды. Несравненно тоньше. Малейшее возмущение повреждает вот эту отражающую способность ума. И он уже не может правильно видеть. Получается, вот это королевство кривых зеркал. Вы знаете, был такой аттракцион. Когда человек приходит и видит себя совершенно не таким, как он на самом деле есть. И это смешно. И люди смеются. О, смотри, то я широкий, то толстый, то высокий, то такой, искажается. Это такой аттракцион. У нас это, к сожалению, в реальности происходит. Это страшно. Это бесовский аттракцион. И они нам с нашим умом устраивают. А люди, видя это искаженное отражение, верят им своим глазам. Потому что они никогда не видели здравого, истинного изображения. И они думают, что вот это вот извращение и есть настоящее. Верят в это, исповедуют. И еще другим несут и убеждают, и втягивают. А отсюда множество всяких этих сект, еретических сборищ там. Сколько есть людей повреждений, столько есть и групп всяких последователей этих всех повреждений, заучений. А ведь все основано на больных умах этих людей, на неочищенных, на страстных умах, а значит на одержимости. То есть все вот это сообщество построено на одержимости. И поэтому, если мы внимательно читаем Евангелие, то перед Вознесением Господь, перечисляя признаки истинного верующего в Него человека, говорит первым пунктом: верующие в Меня будут иметь следующие признаки. Именем Моим бесы изгонят. Потом уже языками другими будут говорить, возложат руки на недужных, там, если со смертных пьют. Но первым поставляется изгнание бесов. Настолько это важно. По порядку иначе быть не может. Пока бесы присутствуют в человеке, в его уме, в духе, иногда и в теле, нельзя говорить, что он верующий в Бога человек, что он может здраво ходить, действовать. Они же не оставляют, они же будут постоянно воздействовать. Они и воздействуют. Они веру извращают. Они ему навязывают ересь, ложное понимание, ложное ощущение. Они свои бесовские вот эти воздействия, свою энергию выдают за божественную благодать. Люди доверяют этому, не имея опыта, и погибают. Потому что сначала они их убеждают, утверждают в этом, а потом говорят: прыгни в печку, Бог тебя сохранит. Или прыгни там с горы. И эта речь идет не о каких-то там сумасбродах. Ничего подобного. Преподобные подвижники афонские. Почитайте Патерик Афонский. Мы поставим на сайте скоро. Множество подвижников, которые ради Господа, ради истинной веры, оставили дома, семьи, все, пошли подвязаться о спасении, были обмануты демонами, сброшены со скалы вот этим вот образом. Некоторые из них успели исповедать, как бесы использовали их страстное состояние и сбрасывали со скалы. Прежде чем умереть, братья подходили к ним, они успели исповедовать свое обольщение. Подвижников обольщали, молитвенников, то что говорить о нас, миру живущих, да еще в каком миру, который пропитан этими бесами вокруг, все это бесовские энергии, все, что здесь не коснись, все, ведь все страсти сейчас в разгуле полном. Дух блуда господствует, дух сребролюбия, веществолюбия, миролюбия полностью господствует. Зависть, ненависть, вражда, человекоубийство господствует. Кто подвигает людей бомбить одних людей другими людьми? Взрывать, не щадя себя, либо убить еще кого-то. Кто это заставляет? Партия, политики? Нет. Религия? Нет. Бесы. Да, они все используют. Партию, политику, религиозные течения, направления. Все. Но они стоят за всем этим. Они ненавидят людей, независимо от того, как они к ним относятся. Некоторые служат им верно, кланяются, призывают, и все. И все равно они его ненавидят. Они его используют временно. Но они ненавидят всех людей, только потому, что они люди. Только потому, что они кандидаты на их места. Это уму непостижимая лютая зависть. Рождает лютую ненависть и злобу, которую люди вообще даже не могут понять, вместить, что какая может быть злоба. И вот эти сущности, которые не пьют, не едят, не спят, ничем, они занимаются только одним, погублением душ. И Писание нам об этом говорит. Если на Господе это было, что даже перед страданиями Господь говорил, идет сатана, и во мне не имеет ничего. Но он и шел найти, что-то попытался даже в чистейшем, святейшем Богочеловеке что-то найти. То уж, конечно же, никого не обойдет из нас. А у нас есть что найти. Ибо кто из нас без греха? И поэтому с этой стороны, взирая на Писание и на всю историю пребывания Церкви Христовой на земле, и на наше личное пребывание в этой жизни, мы должны правильно оценить, что мы находимся в особой брани с лютыми, невидимыми для нас обыкновенным взглядом врагами нашего спасения, которые имеют опыт борьбы с величайшими подвижниками около 8000 лет. Представьте себе человека, который прожил бы 8000 лет и имел бы, какой бы опыт он имел бы. Но люди не живут столько. А они живут. И поэтому они боролись с Антонием Великим Преподобным, с другими, были побеждаемы. Но опыт-то они почерпнули. И поэтому для нас уже дошли самые искусные бойцы. А мы по своим немощам даже сравнимся с Великим Антонием или с каким-то другим святым отцами. Но ничего не меняется. Задача одна и та же. Мы все равно должны их победить. Побеждающему Господь сказал, дам сесть. Одесную на престоле. Там, и все остальные обетования даны побеждающему. Не борющимся даже. Уже не говоря там сразу сдающимся. А побеждающему. И у Бога нет неправды. Раз Он это требует от нас, значит, это возможно и достижимо. Более того, это возможно достижимо при наших немощах, в наших современных условиях предантихристового времени, времени полного отступления, когда почти все человечество идет в другую сторону, и мы, вот каждый, кто хочет спастись, а я один пойду против всего человечества, в другую сторону, и буду верен Христу, каждому его слову буду дорожить, лобзать каждую строку Писания, которая мне доставляет жизнь, каждую молитву, потому что она меня избавляет от бесовского рабства. И вот этим признаком истинного верующего и является изгнание бесов. Из кого? Вот здесь Господь не сказал прямо, из кого занять бесов. Мы знаем, что и первым даром святым своим ученикам, апостолам, еще до снисхождения на них Духа Святаго, как на Церковь, то есть до создания еще Церкви Христовой, как таковой, до рождения ее, до снисхождения со Духа на апостолов, Он уже им лично даровал дар изгонять бесов. Об этом говорит Евангелие. насколько было важно, что нельзя было дожидаться, когда там еще церковь значит, родится. Уже сейчас, вы только обратились, вы должны получить этот дар. Потому что бесы не дадут и шагу ступить, если вы не получите силу и власть от Бога их изгонять. Они вас обманут, они вас запутают, они вас утянут, увлекут и обязательно погубят. Потому что они, у них одна цель – губить, воровать, обманывать. Поэтому если этой силы не было дано, все, никакого не могло быть никакой церкви, никакого последования учения Христа и так далее. Все, бесы тут же пресекли. И они пытались пресечь. 300 лет подряд они воздвигали римских императоров, язычников, гнать христиан, уничтожать, сжигать, мучить, резать, колоть на всякими немыслимыми тогда техническими средствами. Они уничтожались. А церковь только росла, укреплялась на крови мучеников. И когда там дьявол понял, что это дело проигрышное, если явно мучить, он перешел на другую брань, идеологическую. Потому что для него это не вера, для него это идеология. То есть идеология – это отвлеченные какие-то умозаключения, учения, лжеучения и так далее. Вот это идеология. Потому что для нас это вера, это не идеология. Мы свято верим в Господа и его учения. А он стал внушать вот эти всякие уже учения, ереси, то, что именуется ересью. Причем не брал вообще какое-то там чуждое что-то, а именно из Христового учения искажая что-то, превращая что-то, извращая что-то, чтобы удобнее было уловлять. И мы знаем, были периоды, когда чуть ли не большая часть церкви следовала за еретиками, и только в лице там одного Максима Исповедника и еще нескольких святых истина хранилась. Затем чудо Божие возвращалось, и церковь стояла. И церковь будет стоять, независимо от числа членов. Но брань эта прослеживается. Мы не должны ни на секунду забывать, что мы живем в поле борьбы, этой брани, этой битвы с демонами. Начиная с личного спасения, затем вот с церковного, сохранения традиции и благодати. Потому что и церковные сообщества поражались, уводились в ересь, или в раскол, или в прелесть, и лишались благодати, как мы видим. Например, вот несчастные нашей Родины и уже церкви НП, минующей Московской Патриархии. Вот что дьявол добился. Отвел, заменил, подменил, и все. А потом, нате вам иконы, нате вам пение, все остальное, оно уже ему не страшно. Оно неприятно, конечно, но для вящего погубление, это служит, работает, поэтому он терпит это внешнее православие ради того, что внутреннее то уже все служит на погибель. Так он работает. Поэтому заповедь Господа о признаках верующего говорит, что надо изгнать демона прежде всего из себя. Тогда мы читаем так ее. Верующий в меня именем моим изгонит бесов из себя прежде всего. Потому что, ну как же он может изгонять беса из другого, когда он сам ими одержим? Нелепо. Он во власти демонов и пытается у кого-то изгнать. Это заканчивается, мы знаем чем. Деяния апостолов повествует нам, что одни пытались такие вот изгонять. Причем это были дети первосвященника иудейского. Казалось бы, религиозный человек, там, да, пересвященники, ничего подобного. Они уже были одержимы, все эти пересвященники. И поэтому демоны, находясь в одержимом человеке, сказали, Иисуса мы знаем, и Павла нам известен, а вы ты кто такой? То есть они и надругались над ними. То есть через этого человека так вот избил их там, так что еле живыми остались. Так и сейчас получается. Вот вам простой ответ, почему все вот эти отступнические священники не занимаются изгнанием бесов. Они не могут. У них нет ни силы, ни благодати. И они в себе это внутренне, внешне, может, не говорят об этом, внутренне ощущают, боятся. Они просто боятся, что бес их повредит, нагонит болезнь, убьет. Они верят в бытие бесов. В отличие, так сказать, совсем там. Они верят. И считаются с этим. Хотя живут в ложной духовности. И из этой ложной духовности они понимают, что лучше не трогать. Потому что, ну, вы понимаете, если вот вышел какой-то опытный боксер там, или борец, чемпион мира, там, Олимпийских игр, или что-нибудь такое, да? А вы вот в своем таком, и вот противостоять против него, по-моему, надо быть безумцем, чтобы выйти на поединок. Если люди трезво оценят свои возможности и взгляды в отношении других людей, то тем более к бесам, который мгновенно тут же тебя растерзать может. Они боятся. И поэтому никто не занимается. Правильной, полной вычеткой. Никто не занимается. Потому что это вступить в битву. Надо вести жизнь соответственно. Надо иметь благодать и силу от Бога на это. Чтобы тебя Бог хранил. Поэтому идут обманы. Читается молебны там, что-то идет заигрывание там и так далее. Что угодно. Но реального нету. Это, и то это в таком минимальном присутствии, что даже говорить не приходится. А все эти сотни тысяч священников чем занимаются? В то время, как обыкновенный требник рядового священника, не написано требник для святого, для преподобного, ничего подобного, просто для священника, который говорит, есть треба. Когда человек обуревается духом нечистых, священник обязан одеть петрохиль и вычитать. И это не есть какая-то личная харизма. Потому что личную харизму могли иметь и простые миряне, и женщины, и святые, могли занять бесом одним словом. И такое есть. И было. Но это не... Об этом речь идет. Но если ты рукоположенный законный священник, то ты по благодати рукоположения имеешь этот дар от апостолов, которым Господь даровал этот дар не ради личного благочестия, а сразу по их признанию Господа. Своим учителем они получили этот дар. А вот дар-признак – это личный дар. Вот мы должны и знать демона из себя. Каждый из нас. Потому что не совершив этого, мы не можем примириться с Богом. Бог с бесноватыми не общается. В таком дружественном понимании. Он может только и знать демона, когда уже промыслом Божьим эта встреча человека бесновато с Богом произошла, как вот с гадаринскими, гвесинскими бесноватыми. Другого общения быть не может. А тем более примирение, получение благодати, даров Духа Святаго. Бесноватому кто ж доверит? Люди гнушаются. Бегут от бесноватых людей, которые по телу бесноватые. Потому что они опасны для жизни. Они неприятны для общения. А святой чистый Бог, что, хуже людей, что ли? Нет. Поэтому истинная вера приводит прежде всего к тому, что человек изгоняет беса из себя. Как это происходит? Господь нам и говорит. Именем моим. Никакого другого способа он не оставил. А каково имя? Оно нам известно. Иисус Христос, Сын Бога Живаго. Вот и ключ. Вот и орудие. Вот и средство. Вот и сила. Поэтому наша задача овладеть молением имени сладчайшего, всемогущего, дражайшего имени Иисуса Христа. И только через делание Иисуса и молитвы, которое сейчас украдено, извращено, закрыто от людей. Хотя святые отцы все этим делом занимались и все в этом писали. Тем не менее, современные церковники, отступники, научились воровать. И говорят, это там для монахов, для отшельников, а вы, мол, не трогать имя, а то забеснуетесь, еще прелесть пойдете. Да какой бес, вы уже бесноватый, уже в прелести находитесь. Уже потому что имя Божие не призываете, а это и говорит, что вы в прелести. И бесы не дают вам это имя призывать, чтобы освободиться от их власти. Вот это и есть прелесть. И хоть одень 7 клобуков, и 25 митр сверху, и 120 ноги на грудь одень, ничего не поможет. И каждый день купайся в ванне своей водой, и обливайся святым маслом, бесы от этого не уйдут. Если ты не будешь призывать имя Божие. Потому что все освящается именем Божиим. И крестным знаменем, которое опять-таки напрямую связано с именем Божиим. Потому что не просто мы осеняем себя, а во имя Отца и Сына и Святаго Духа осеняем себя. То есть имя и крест связаны Господь, распявшись, соединил вещество креста с собою, своим телом и своим именем. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. Поэтому бесы это знают. И это на них производит такое сильное воздействие. Они боятся истинного осенения крестным знаменем и призвания имени Божия. Истинного, смиренного, с целью покаяния. Не любого, но что можно говорить, Господи, Господи, и для прикрытия. И колдуны так иногда призывают. Поэтому речь идет о истинном призывании. Действительно с пониманием, что это сила. И нет высшей имени, говорит там книга Деяний апостолов, дарована нам от Бога, о котором нам подобает спастись, чем имени Иисуса Христа. И вот и бесы и сделали, что украли это имя у современного церковного сообщества. Потому оно и есть отступническое. Потому и Россия дореволюционная превратилась в то, что сейчас есть. Что стало хулиться имя Божие. Стало оставляться Иисусом молитва, делание. А где она, это делание процветало, там церковь процветала. Где делание падало, там и церкви все падали. В ереси, всякие, в пленение, в уничтожение. Люди не видят прямой связи между богоборством в виде борьбы с именем Божиим и последствиями. Революция, бунт, братоубийственная война и все остальное. Это последствия. Почему последствия? Потому что люди перестали изгонять из самих себя последствием призывания покаянного, смиренного, призывания имени Божия, бесов. И они стали одержимыми. Когда число одержимых в данной местности приходит в критическую массу, происходит коллективное беснование. Когда единицы еще трезво видящих положение и небесноватых вынуждены бежать просто подальше от них. Они уже не могут ничего исправить. А эта бесноватая масса начинает крушить храмы, сжигать иконы, мощи святых угодников, ненавидеть религию, писать всякие хулы, кощунствовать, и, в общем, все такое творить, и друг друга потом убивать из-за материального, ну и все прочее, прочее, это кошмары и ужасы, что творится. И до сих пор творятся. Вот вам причина и источник всех наших бед. Поэтому, если мы верим Господу, если мы верим Его Слову, как животворящему, спасительному, то мы начнем полагать, значит, здание своего спасения вот на этой заповеди. Расторгнем общение с демоном посредством покаянного призывания Его имени. Изгоним из себя бесов и ослабим действие страстей, через которые они на нас воздействуют. Займемся умным деланием, займемся внимательной жизнью, чтобы помыслы у нас входили под контроль, но следите за каждым помыслом. Почему он приходит? Какого он вида? К чему призывает? Благодать Божия помогает этому. И поверьте, наступает время, когда человек живет без помыслов вообще. Кроме тех, которых он сам вызывает, или которых ему Бог влагает, или ангел-хранитель. Он не понимает своих помыслов вообще. Он настолько утвержден в этом, он настолько контролирует себя, живет в трезвении, что ум его чист, ясен, свободен. Отсюда происходит спокойствие, тишина ума, неизреченная. И мир сердца, которым Господь заявил просить, молитесь, и мир мой да пребудет в вас. Это признаки исцеления, это признаки воскресения духовного. Поэтому будем об этом стараться, просить и молить, чтобы нам избавиться от сатаны, бесов и всех дел его, и прежде всего от одержимости. И да будет сие милостью и силой и помощью Господа нашего Иисуса Христа, молитвы Пресвятой Матери Господи Богородицы, велика она была слово и всех святых от века угодивших. Аминь.